Деньги и власть. Как Goldman Sachs захватил власть в финансовом мире. Читает Михаил Мурзаков. Пролог. Пиррова победа. Уолл-стрит всегда была опасным местом. Компании то появлялись на рынке, то исчезали с него, и так происходило с тех пор, как биржевые игроки стали собираться под платаном на южной стороне Манхэттена в конце 18 века. Но, несмотря на постоянный риск, на протяжении своей славной 142-летней истории компания Goldman Sachs неизменно была объектом зависти и источником страха, потому что на нее всегда работали лучшие специалисты. К тому же банк привлекал самых важных клиентов, имел прекрасные связи в верхах и так великолепно пользовался этими преимуществами, что всегда ухитрялся получать максимальную прибыль и лидировать на рынке. В истории Goldman Sachs немало загадок. Но самая большая тайна в том, как банку удается год за годом и в хорошие, и в плохие времена получать огромную прибыль, не выдавая почти никому своих секретов. Еще не менее удивительная деталь — твердая уверенность ее сотрудников, что компания сможет преодолеть любые препятствия, что встают у нее на пути. Сочетание этих характеристик, способность во что бы то ни стало получить доход и заставить всех поверить, что банку под силу решить любую проблему, которая могла бы поставить в тупик коллег, сделала Goldman Sachs объектом зависти его собратьев в мире финансовых услуг. Но есть и еще одна деталь. Миф о безграничных возможностях и беспрецедентных связях, которые, не стесняясь, использует Goldman Sachs, мало заботясь о том, как это отразится на судьбах мира. О компании отзываются по-всякому. Ее называют и коварным котом, который всегда приземляется на лапы, и огромным спрутом-вампиром, присосавшимся к человечеству и безжалостно вонзающим свое кровососущее жало во все, что пахнет деньгами. Последнее, определение Мэтта Тайби, обозревателя журнала Rolling Stone, приобрело наиболее широкую известность. Неизменный успех, сопутствующий фирме, рождает у многих людей один и тот же вопрос. Goldman Sachs действительно лучше всех остальных? Или они просто каждый раз придумывают новые уловки, чтобы обойти конкурентов? Теперь, в начале 21 века, в силу прошлого успеха, Goldman Sachs кажется более уязвимым. За долгую жизнь банку удалось пережить многое. Во время Великой депрессии он потерял значительную часть капитала из-за собственной неосторожности. В конце 1940-х попал в число 17 компаний, против которых федеральное правительство выдвинуло обвинение в тайном сговоре. За последние 40 лет банк не раз был на грани краха из-за скандалов, связанных с нечистыми на руку трейдерами, самоубийствами клиентов, обвинениями в проведении инсайдерских сделок. Даже со столь прочной репутацией, как у Goldman Sachs, подобные удары судьбы выдержать нелегко. И каждый кризис вынуждал банк меняться, приспосабливаться к требованиям рынка и регулирующих органов. Этого надо ожидать и сегодня. Но есть одно маленькое отличие. Впервые с 1932 года, когда старший партнер банка Сидни Вайнберг заручился поддержкой своего друга, недавно избранного президента Франклина Делано Рузвельта, Goldman Sachs, судя по всему, остался без опеки Вашингтона. Высокопоставленные покровители, которые играли столь важную роль в успехе банка, сегодня отворачиваются от него. В условиях напряженной политической обстановки, когда решающее значение приобрели социально-экономические вопросы, Goldman Sachs оказался практически в изоляции и отождествляется чуть ли не с мировым злом. Несмотря на то, что Ллойда Бланкфейна, 56-летнего председателя Совета директоров и генерального директора Goldman Sachs, недавно приглашали на официальный ужин в честь президента Китая, он вряд ли может называть себя другом президента Барака Обамы. По словам обозревателя Newsweek и автора книги «Обещания» «The Promise» Джонатана Алтера, в первый год ничто не взбесило президента так сильно, как сообщение о том, что Бланкфейн, комментируя выплату премиальных сотрудникам банка в размере 16,2 миллиарда долларов, заявил, что в период финансового кризиса, начавшегося в 2007 году, банкротство компании не угрожало. Алтер пишет, что, как заявил Обама своему другу, эти слова Бланкфейна были полной ложью, и добавил, «Они хотят гонорары, как у рок-звезд, а сами лишь открывают рот под фонограмму на сцене капитализма. не способствуют установлению взаимопонимания между банком и американским сообществом, которому, впрочем, никогда не стремился услужить Goldman Sachs, и постоянная сдержанность в общении с прессой его действующих и бывших руководителей, служащих и трейдеров. Даже те из партнеров, что расстались с банком, прежде чем согласиться на интервью, считают необходимым получить разрешение администрации компании, которую ныне возглавляет Джон Роджерс, работавший прежде в команде Джеймса Бейкера в Белом доме и в Госдепартаменте США. Джеймс Бейкер родился в 1930 году. Американский политик, занимавший пост главы администрации президента Рейгана, министра финансов США. В 1989-1992 годах государственный секретарь США. Видимо, уходя из компании, люди подписывали соглашение о конфиденциальности или нераспространении негативной информации. Поэтому, если сотрудники Goldman Sachs и начинают говорить, то в отличие от прочих банковских служащих, для которых самовосхваление в прессе за счет унижения своих коллег – дело обычное, всегда настаивают на том, что главное в их компании – это работа команды в целом, а не отдельно взятого ее члена. «Они чрезвычайно дисциплинированы», — пояснил менеджер одного фонда прямых инвестиций, который одновременно и соперничает с Goldman Sachs и инвестирует в него. «Похоже, они хорошо знают, как не терять лицо. Вы никогда не услышите, что сотрудник Goldman Sachs заявляет после трех бокалов пива: «А знаешь, мои сослуживцы — просто толпа тупых придурков». Они никогда такого не сделают. То ли потому, что, как правило, много лет работают в компании и просто не готовы хаять свою команду, то ли потому, что боятся перейти дорогу неким силам и нарушить данную однажды клятву верности. Их способность к строгой дисциплине порой кажется сверхъестественной. Если кто-то успел забыть, как опасна Уолл-стрит, вспомните о первых месяцах 2007 года, когда начало трясти американский рынок ипотечного кредитования, что потом привело к обвалу рынка, а год спустя и к гибели ряда крупных игроков Уолл-стрит, которые работали на рынке не одно поколение. Bear Stearns, Lehman Brothers и Merrill Lynch. Проблемы появились и у таких крупных финансовых организаций, как Citigroup, AIG, Washington Mutual и Wachovia. Хотя Goldman Sachs инвестировал миллиарды в ипотечные ценные бумаги, банку удалось избежать худших последствий кризиса благодаря сделанному в декабре 2006 году своевременному и оригинальному прогнозу. Группа трейдеров во главе с Дэном Спарксом, Джошем Бирнбаумом и Майклом Свенсоном заявила, что, по их мнению, пузырь на рынке недвижимости скоро лопнет, и ценные бумаги, связанные с рынком жилой недвижимости, быстро обесценятся. Прогноз оказался точным. В июле 2007 года Дэвид Виниар, бессменный финансовый директор компании, в электронном сообщении Бланкфейну и другим коллегам назвал стратегию банка в этой ситуации «большой игрой на понижение». В течение 2007 года, когда другие компании теряли миллиарды, фиксируя в балансе потери по ипотечным ценным бумагам, Goldman Sachs сумел отыграть убытки за счет огромной прибыли около 4 миллиардов долларов, полученной в результате сделанной им ставки на падение рынка жилой недвижимости. По итогам 2007 года чистая прибыль группы Goldman Sachs достигла 11,4 миллиарда долларов, а ее руководство разделило между собой 322 миллиона долларов премиальных. Еще один рекорд Уолл-стрит. За тот год доход генерального директора Бланкфейна, который принял руководство компанией в июне 2006 года, после того, как его предшественник Генри Полсон-младший получил пост министра финансов, составил 70,3 миллиона долларов. На следующий год, когда многие конкуренты банка боролись за выживание, и некоторые из них эту битву проиграли, Goldman Sachs получил значительную прибыль в размере 2,3 миллиарда долларов, как писал Бланкфейн в письме от 27 апреля 2009 года. С учетом ситуации на Уолл-стрит в 2008 году, пятеро высших руководителей компании приняли решение отказаться от премиальных. В результате годовой доход Бланкфейна составил 1,1 миллиона долларов. Однако не следует беспокоиться, он не обеднел. Ему принадлежит 3 миллиона 370 тысяч акций группы Goldman Sachs, стоимость которых достигает 570 миллионов долларов. В финансовом мире все взаимосвязано. И сегодня объем рынка ценных бумаг, привязанных к стоимости других ценных бумаг или деривативов, вырос до триллионов долларов. А система мировых торговых отношений невероятно сложна и коварна. Правила предоставления отчетности, действующие на рынке, еще больше усугубляют ситуацию.